Так, у нас сегодня юбилейный 100-й псалом. Вот, 2/3 мы с вами прошли. Да, никто не думал. Мы доползем до 100-летнего возраста. Ну, бывает такое. Вот. Мы один пройдем псалом быстренько, все 8 стихов. Что тут? Две секунды. Домой пойдем. Вот. Так, ну что можно сказать? Во-первых, это, несомненно, псалом Давида. Вот его тематика. И, в общем-то, это все признают, кто вот исследовал это, псалты. Ну и, в принципе, никакого разногласия нет по поводу чего и когда этот псалом был написан Давидом. Он был написан, когда он захватил Иерусалим и взошел на престол. Все это вершина его, как бы, триумф, да, полный. И примерно понятно, почему этот псалом не пошел, не вошел в основной сборник. Потому что для Давида он был очень неприятен, скорее всего. И этот псалом сыграл с ним такую, можно сказать, злую шутку. Но, как вам сказать... Это не то, что было, но он, понимаете, он много перенес, много испытал, и Господь как бы явил ему победу. И он вот в этом как бы восторге, он, ну, как говорит, ну теперь-то вот, вот.
Теперь поживем.
Да, теперь поживем, да. И, в общем-то, с Давидом случилось прямо противоположное, что он, в общем-то... То есть, грубо говоря, он здесь сказал, теперь я буду святым. Теперь я все понял. Вот. Да. Практически, да. Это очень... То есть, не то, что псалом прелестный, псалом хороший. Вот. Но то состояние, которое... То есть, надо очень осторожно Богу давать обещания. Вот. Потому что тут же человек искусится. Почему Господь говорит, не надо вам там клясться ни небом, ни землей? Потому что тут же вы попадете вот в это как бы состояние. И, в общем-то, исходя из этого псалма, понятно, что почему случилось с Версавией. То, что, вернее, с ним и с Версавией. То есть прямо, так сказать, вот то, что он здесь как бы обещал не делать. Вот, он там сделал. Да, он все совершилось. И, в общем-то, этот случай с Версавией, он, ну, он же очень сильно на самом деле повлиял вообще даже на традицию, как бы сказать, в прошлый раз с вами говорили, на традицию вообще отношения. Как нужно передавать слова Божьи, или кто может явить волю Божию на земле. До этого считалось, что это может быть народ. Вот, потом считалось, что это народ вообще не тянет народу хлеб и зрелищ, жрать и пить, и, так сказать, и накорми, потом про Бога говори. Вот, и то, значит, это как бы ему до этого постольку поскольку. Потом речь была об отдельных представителях хороших, вот, вот. А потом уже об отдельном представителе, вот, и тот не потянул. Вот. И, но этот псалом еще интересен тем, что он приоткрывает как бы завесу над очень ранней пророческой традиции. Сам же Давид был пророком. Может, вы слышали, а может и нет, а может не вы. Вот. Как бы, что в древнем Израиле считалось, что Бог может явиться и открыться тремя способами человеку. Первый способ – это во сне. Вот. Второй способ – это в откровении пророкам. А третий способ – Урим и Турим. Слышали, нет, про Урим и Турим? Вот. Ну и никто не слышал, на самом деле.
есть... О виде облака.
А?
О виде облака.
Ну вот, да. Ну вот, ну это уже Новый Завет, мы говорим про ветхозаветное откровение, да. Вот как бы, да, вот это интересно, что вот это откровение, это же, кто видел облако-то на самом деле, вообще никто не видел. Видел только я и предтечи видел.
Апостолы на пороге. Вот,
а, ну, апостол, да, и тот 2-3. Вот, но... Насчет сна понятно, то есть это не наш, мы сны видим каждый день и по многу их вот за ночь, ой, каждую ночь вернее, ну то и днем, вот. И по многу на ночь. Но вот святые отцы, они, кстати, различали, то есть они, одно дело сон, а то, что, о чем я говорил, они говорят, это зрение называлось, то есть так на, перевод на русский язык, или там по-гречески феория, теория, то есть это именно особое состояние. В принципе, если человек, там, может быть, вы чувствовали, что как бы сны имеют разную глубину на самом деле. Ну, есть на самом деле ерунда какая-то, вот бегает, бродит. Вот. И вдруг какой-то сон, он реально глубокий, то есть за ним какой-то смысл скрывается. Вот. И он прямо, и человек будится, и он заснуть не может даже. А есть сны, которые вообще не сны. То есть это именно такое вот явление.
А?
Ну, это как бы, да, видение, ну, или назвать тонкий сон там, или это, и он настолько не похож, значит, с теми переживаниями, которые обычно человек, как это,
а? А ему свойственно какое-то время? Подумать,
вообще не свойственно.
Любое, да?
Вообще.
Да,
да, да, да, да, ну, да. Вот у Павла Флоренского, интересно, у него есть своя теория сна, как бы, он, так, ну, так, если обобщить, то сон, почему такая чепуха во сне происходит? Потому что на сон действуют сразу четыре силы. Вот. Первое – это наши собственные переживания, да, вот впечатления, которые мы получили вчера за день. Да, там, нас кто-то обидел, нас кто-то наехал, кто-то нас плюнул, мы кому-то обрадовались. Все вот это, вот, вся вот наша эта мешанина, она там обрабатывается мозгом. Как, в общем, с этим и ученые согласны. Вот. Это как бы восприятие нашего прошедшего дня. Но Флоренс говорит, что во сне отражается и будущий день. Вот. То есть это обычно это следующий день. То есть у нас вот осун в руку. То есть это на самом деле, ну, как бы эти события, они все равно предчувствуются душой. Вот. Третья сила – это обычно враг входит в сон. Мы говорили, что духи, они умеют рисовать мыслями, они как художник рисует, значит, красками, так духи в нашем мозгу может создавать эти ментальные картины. Вот, и ты идешь, бах, тебе целое вдруг полотно раскрутится, и кино смотришь, и раз в стол головой врезался, так увлекся этим. Так сказать, ну, то есть бесы могут рисовать, соблазнительные всякие, так сказать, это. Я же говорил, стою в храме, молюсь. Вдруг я себя поймал за хвост, что я думаю об атомной войне. Какое имеет атомная война, так сказать, это богослужение. Потом я по цепочке раскрутил, и, так сказать, это, а я хлопнула дверь, стук, значит, двери, я стал думать про ассоциации. Вот эта ассоциативная цепочка, она прибежала. Я бы дальше думал, просто успел поймать, а там куда бы она вынесла бы. Ну, вот. Я бы фильмы про войну вспомнил, потом бы дедушку вспомнил, потом бабушку, потом поплакал, все. И можно всю службу этим заниматься вообще без остановки.
Это же как бы рогатые тут, раз тебя
поймали. Ну да, то есть вот эти ассоциативные цепочки, да, так сказать, помыслы, они отводят человека от главного, от молитвы. Да, ну и... Да, совершенно верно, да. Ну и как бы, и соответственно, как-то ангелы воздействуют. Там что-то думаю, кто меня остановил? Ангел, да. Он, ну ты остановись, ты уже. Вы знаете, вот помыслы, они как вихрь. Вот прямо, вот как, знаете, вот бумажки крутятся там или пыли, вот, так сказать, в этом. И вот и можно находиться все время, потом вдруг, слышишь, у тебя просто вот этот круговерть идет, и они бессодержательные, они просто крутятся, там одно и то же. Ну вот, да.
Это вопрос отрезвения.
Конечно, вот. То есть это трезвение, это есть очнуться от этого круговерти, которое в башке происходит. Вот, и все это во сне, у нас все это прокручивается, все это составляется вот в такую в шараду такую внутреннюю, так сказать, это. Оно все шифруется именно как, знаете, как кроссворд. Там еще игра слов, игра букв, игра ассоциаций, все это такой калейдоскоп. Вот, и я когда вот там занимался, пытался раскручивать сны. В принципе, можно. Вот я самый простой сон мне приснился. Я целый день его я раскрутил до конца, но я целый день занялся этим. То есть это общее задание. И в итоге, да, это совершенно пустое занятие на самом деле. То есть там просто такая вот много змея перепутана самим собой там, и так далее. Вот.
Какие-то свои обиды?
Ну, там все. Там и прошлое, и будущее, там все, и, так сказать,
слава
там.
Богу, что не забываются.
Поэтому забывай, иначе у нас бы вся эта оперативка наша бы забилась бы полностью, и нам вообще не хватило бы, да.
Закипело.
Да, закипело. Да. Поэтому они действительно пустопорожнее. Но глубокие сны не забываются.
Они сны, так сказать, да. Ярко врезаются какие-то камни.
Да, да. Вот, за ними чувствуется нечто большее. Пророчество – это, как вам сказать, состояние наяву, в отличие от сна. Это как бы исхищение духом сознания человеческого. Оно, конечно, сон-то мы каждую ночь испытываем. Пророчество – это люди, мы уже говорили с вами, что вот в Израиле существовали пророческие школы. Не значит, что пророком нельзя приготовить человека, ты будешь пророком. Это Бог выходит на человека. Но поскольку такое возможно, то людей готовили, что если такое состояние будет, чтобы он не испугался, чтобы он правильно себя повел в этом состоянии. Потому что у человека шок реально. То есть почему Бог не уходит, потому что и нельзя выходить. Потому что если это произойдет, то ну, человеческое сознание исхищается из этого мира. Вот, открывается, так сказать, некоторая картинка духовная. И
человек не готов.
Вот, да, он просто, так сказать, человек бы думал, что он сходит с ума. Вот, потому что
это
он...
не разве какие-то богоизбранные люди?
Много званых, мало избранных. Это скорее званые. Не, ну это, конечно, люди, которые молятся, да, которым, так сказать, как-то... Это не просто люди, да, отмечены, да. Поэтому если простому человеку, он просто, он реально побежит за лекарствами там или на психушку упадет. Потому что это... Человек, ну, пример нашего игумена. Вот, он же с ним это случилось. Он был, наверное, производственник. Он работал на заводе, мастером цеха был. Сказать, он с 12 лет на заводе уже. Отец он умер, он молодой. Когда начались вот эти видения, так сказать, он пытался это забить как-то, замазать, так сказать, это. Вот, и все это, конечно, это его пугало все, так сказать. Все это
он же был воцерковлённый.
Ничего он не был воцерковлённый, все ради этого. Ну, на производстве работал, в армии был. Он был воцерковлённый, ему в детстве папа читал Библию, вот и все его воцерковление. Какой Советский Союз, какие церкви. Вот после этого он стал заинтересоваться, что что-то необычное. Да, что что-то, так сказать, Богородица являлась. Поэтому он стал искать, стал интересоваться. И вот потихонечку.
Да, и через это
да, совершенно верно. Вот. Ну, как ему как задание было.
То есть.
Вот. Поэтому, да, это, конечно, такое, ну, пророкам не позавидуешь, в общем-то. Если вы там читали, там, во-первых, они, большинство из них жуткой смерти померло, потому что люди, так сказать, это, да, Господь же говорил, говорит, вы, говорит, убивали, так сказать, пророк. Там кого-то в туалете утопили, кого пилой деревянной перепилили, там, кого там, ну, вот.
Потому что пророк говорит, говорит, приятные вещи.
Да. Это раз, а второй Господь иногда говорил, будь сила, там пророк изображает состояние Израиля, там, иди там, побрейся там одну половину головы там. Вот, да, да, совершенно верно, да. То есть приходится ему быть юродивым, потому что, ну иначе тебе тогда.
Не вот.
Да, совершенно
ладно,
верно.
Дурачок,
ладно, совершенно верно.
Он же может не говорить.
Ну вот это вопрос, может ли не говорить, да. Да, я думаю, что не может, да, потому что это его сожжет.
Если Господь не хотел
говорить. Да, это нет. Дело в том, что вот в сердце возникает жар, и ты его, если не выговоришь, он тебя сожжет просто. Да, его нужно, он идет и говорит. Да. Почему многие, вот кто там крестился поначалу, тот первичная благодать, начинает кидаться на родню, на бедных, которым для этого христианства, когда вот всех требушит, рвет, они от него как тараканы от света разбегаются во все стороны, так сказать, это. Он со всеми перессорится, в конце концов.
Да, да, да.
И, так сказать, еще на этом заканчивается. А у них света нет, он и не понимает, а этого прет, да. Да, он, да. Его дух, так сказать, тащит, так сказать, это. Я сам помню это состояние, там дружбаны какие-то, которые вообще там на эту позвали тебя, сказать, я там начал молиться, сказать. А мне давай материться, вот это все вместе, там беснование начинается.
Конечно.
Я в школу приходил, школа, так сказать, там, вот пригласили, там, ой, попики сейчас придут. На какой попик? Я только еще был, только вот церковился. А у меня глаза на выкате, я иду. Я в школу прихожу, начинаю про Бога, а в классе начинается вой бесовский. Понимаешь, там вот так вот все люди.
В городе у нас?
В городе.
Именно от этого.
Да, это уже начинаешь Бог сказать. Совершенно верно, да, их, так сказать. Я помню, и там беснование начинается, сказать, там, кто что делает. А в конце одна девочка подошла и спрашивает, кто вы такой? Я пришел, говорит, нет, кто вы? А на урок пришел, мне этим газовым баллончиком в глаза брызнули сразу, чтобы... Ну да, перед уроком, сказать. Я пришел, говорю, у нас сегодня тема покаяния, у меня слезы. Но я потом, чтобы спастись от этого, ну как, не надо было там отчитать какой-то, ну там три или четыре урока. Я прихожу уже, ну нельзя сразу с Бога начинать, просто людей сносят, идите. Вот, поэтому я там, допустим, говорю детям, так, хотите, я говорю, хотите, расскажу про венчание. Девичья половина замолкается, да. Они раз ушки навостро. Вот это им интересно, венчание. Вот. А этим говорю, хотите как бесов бить дух? Они, о, да, вот это, магия, вот это им что-то, это, дух, брань там. Да, вот это они, да. Поэтому, то есть, лучше Бога вообще не поминать в этом деле.
Но же все равно внутренним рассказываете, что все равно Богу надо казаться.
А?
Вот эти темы начинаете...
Ну, потихонечку, да, я говорю, что люди не готовы, да, люди не готовы, их начинают выносить.
Вот, чтобы они понимали, что есть...
Ну, батюшка, это же внутренняя брань, все равно это на том, что происходит.
Ну, понятное дело. Как, что-то, говорит, мне колбасит, сказала свинья на мясокомбинате. Вот, всех начинают колбасить. Вот. Поэтому, да, это все непросто. Но вот пророчество, да, и он оказывается в этой атмосфере. То есть пророк в Израиле, гонимый человек. То есть это факт Библии, да. То есть Израиль избранный народ, он не куда-то идет там к людоедам. Вот. Он к своим родным, которые ходят в храм, молятся, и опять же, в Израиле. Это была религия, была государственная, так сказать, структура. Если ты там, все они считали иудеями себе, ну, сказать. Ну и христианцы примерно то же самое. С поправкой на цивилизованность и, так сказать, какой-то, так сказать, опыт.
Ну,
да, то есть вот пророчество. Так это примерно понятно, а вот с Уримом и Тумимом вообще полная засада, конечно. Это упоминается как вид пророчества. Ну, смысл примерно такой, что первосвященник одевал на себя... там много одеяний всяких символических, там 8 штук, по-моему. И последний надевал нагрудник такой на цепях или на скатетах, на это последнее облачение. Как знаете, у посудщика есть параман, так называют.
Да.
Крест, а там, значит, это такое. И вот на этом нагруднике впереди было 12 камней драгоценных, полудрагоценных. Каждый камень символизировал колено Израилева. И, значит, это имя этого колена, то есть Иуда, Вениамин, там, значит, Ефрем и так далее. Вот. Все они были начертаны на этих камнях. Вот. И он, значит, с этим нагрудником он совершал богослужение. Как бы на груди носил весь Израиль. Вот.
А
ну, это символически означало, что весь Израиль, так сказать, находится у первосвященника, так сказать, у сердца, так сказать. Вот. Может, это было и защита, не знаю, так сказать, это тут уж трудно сказать. И дальше сказано, а также Урим и Тумим. То есть помимо вот этих 12 камней, у него уже был Урим и Тумим.
А что такое Урим и Тумим?
Ну, вот я, двигаемся потихоньку. Вот. И... когда был вопрос жизни и смерти, то есть объявление войны там, или что-то очень-очень важное, обращались к первосвященнику, чтобы он спросил Урим и Тумим. И первосвященник у Урима и Тумима спрашивал. И Урим и Тумим отвечал.
Дух, что ли?
Вот я вам говорю, что написано в Библии. Вот. Как отвечал, что отвечал. Ну, в чем отвечал? Ну, есть два варианта, что Урим и Тумим – это как бы два камня, это, может, черный и белый, типа жребия, которые, так скажем, у него там располагались, и в зависимости от, значит, там, вопрос, значит, положительный, ну, как бросание монеты, вроде того, так сказать, это. Но проблема в том, что это не просто был ответ «да» или «нет», а Ирим Тумим иногда отвечал, как говорится, конкретное место или конкретную фразу, то есть что-то такое.
Знаковое. Вот.
Да, знаковое, то есть это какой-то был... Вот. Было предположение, что, возможно, сами камни как-то начинали мерцать, вот эти, когда, так сказать, это, да, как-то они более, больше сиять начинали. Вот. Но, может быть, но все равно не... все это было как-то связано с буквами, потому что были слова из него. Некоторые есть, да, что, может, это не было, что поскольку на камнях были выгравированы те буквы, значит, племен, вот этих, так сказать, значит, колен Израилевых, то, может быть, какая-то буква, так сказать, там светилась там каким-то образом, и таким образом составлялись слова. Вот, может быть, таким образом. Но то, что это как-то, значит, связывалось с буквами, значит, что такое Урим? Урим – это вообще означает огонь. Значит, по-еврейски, а значит, тумим – это совершенство или завершение, то есть полнота. А,
и как аминь, что ли?
Ну, может быть, как аминь, да. Вот. Но дело в том, что вот само, мы говорим там урим, а вот если на иврите, там первая буква А, А-Р-М. Вот. И вообще это означает свет. А вот этот тумим – это первая буква еврейского алфавита А, а последняя буква Т. Вот. Поэтому вообще-то как по-русски альфа и омега, да, по-гречески. Алиф и таф она означала. То есть это первая и последняя буква. Поэтому как бы получается, что урим-тумим – это в нем была вся полнота вот этого еврейского алфавита. Дело в том, что... Да, кстати. И вот этот урим-тумим, значит, в таких крайних случаях спрашивали, да, его. И вот это вот вопрошание у него дошло до времен Давида. После Давида эта практика исчезла вообще. Вот. С тех пор она не возобновилась, то есть даже вот не могут реконструировать, что это такое. В общем, счете. То есть она на Давиде и прервалась. Вот.
Гадание.
Вот. Но это не гадание получается. Потому что Библия была резко против гадания. Она порицала гадание. То есть это определенное состояние, в которое входил первосвященник. Самое адекватное такое... Дело в том, что впоследствии всякие вот эти, как бы, понимаете, как бы сон, вот как мы, если мы по логике будем смотреть вот эти, кстати, сказать, от Бога встреч, сон – это мы в бессознательном состоянии, вот, и, значит, нам там что-то привиделось, да. Пророчество – это, в принципе, мы тоже в бессознательном состоянии. Знаете, пророки, они не молились.
Как Мессия.
Вот, они боялись Бога, они ходили пред Богом в смирении, но они были в таком смирении, что он говорит: «Господи, дай мне пророчество, это очень дерзко». Вот. И не дай Бог скажет, не унесешь потом. Вот. То есть, если Бог выходил сам на пророков, они с благовением принимали, и говорят, но если он не выходил, они жили обыкновенной жизнью. То есть пророки не были не священники, они обыкновенные там, крестьяне или там, ремесленники вообще, они ходили там, с женами жили, там, ну, обыкновенную жизнь вели. Может, им раз в жизни Бог на них выйдет, может, 10 раз там. Вот, и все это было, в общем-то, достаточно.
Они сами не знали.
Да, они сами не знали, когда и что сказать это. Но по смыслу урим и тумим – это именно усилие человека. То есть это усилие человека для того, чтобы встретиться с Богом. Да? То есть это определенно, то есть практически это именно первоначальная молитвенная практика. По сути, это аналог Иисусовой молитвы. Вот. Дело в том, что, значит, ну вот впоследствии, вот в самой вот это, в израильской мистике, сохранились несколько медитативных практик таких, которые, ну, по традиции там, так сказать, они пошли. Вот. Ну, первое – это медитация на имени Бога, это Яхве, да, то есть они как бы да, в уме имя это, так сказать, произносили и в тишине созерцали вот это, так сказать, имя. вот его начертание букв. Либо это, так сказать, медитация на тексте Библии. Вообще медитативное чтение Библии – это основной источник. Сейчас, конечно, слово «медитация», оно замылено. Это вот всякие практики эзотерические, всякие там непонятные, так сказать. Но медитация – сосредоточение. То есть, грубо говоря, человек берет какой-то текст библейский, да, и он не человек быстро прочитать бы все и успокоиться, а он берет фразу и... Он даже не то, что в дух, он просто на нее смотрит, очищает сознание внутри и просто смотрит на эти буквы. И как бы сами буквы начинают его вести в свой смысл. Вот. Не мы там что-то. Кстати, интересно, что вот даже любое произведение можно быстро прочитать, и сюжет какой-то там, ну, какой автор нам навязал практически, да? А можно очень вдумчиво прочитать и даже увидеть то, что автор сам не видел. То есть можно войти внутрь сюжета даже и увидеть какие-то моменты, потому что это как бы мир такой нарисованный кем-то. То есть это... Ну, тем более книга как «Богооткровение», то этим открываются достаточно глубокие смыслы, вот, достаточно, можно сказать, этих слоев очень много в Библии. И при внимательном чтении оно открывается, открывается, открывается. Либо действительно было просто медитация на буквы. То есть человек, когда хотел услышать ответ, вот, мне кажется, первосвященник так и делал. То есть он просто, он, кстати, весь дело в том, что у них это называлось начертание букв на камне. Вот Моисей поднялся на гору, да, и он там на камне... Значит, высек. Сначала Господь начертал, помните, да, потом он это разбил, эти скрижали, а потом он сам уже выбивал. Вот. Это что-то подобное, только внутри. То есть скрижали сердце, правда, тоже. Да, да. То есть человек перстом пишет заповеди на собственном сердце. Помните, это мученик был у нас этот. Как у львы, да, Игнатий Богоносец, да, и вот он львы сожрали, потом сердце открыто, но понятно, это было видение, да, то есть не то, что у него кто-то ничего не рисовал на его сердце, вот, но вот как бы вот это начертание духа на плоти человека, они действительно как бы существуют. И человек, который посвящен, вот мы когда на помазании, нам ставят маслом, это что такое? Это на самом деле для духа, да, это знак того, как, помните, в Египте, когда уходил Израиль, то был послан дух, который делал начертание, на самом деле начертание креста, чтобы ангел смерти прошел мимо этих людей, да, этих ворот. Да, свои повечья. И тут то же самое, да, чтобы, так сказать, и для никого этот маслом написали нам крест на лбу, вот. Кстати, первые христиане, они крестились не так, как мы. Там рукой там складывали там лоб, пуп, там плечо. Они одним пальцем крестились, рисовали крест на лбу. Вот. И все. Вот такое было у них. Вот с этого начиналось вообще-то. Ну, вот. То есть вот эта древняя практика, она сохранилась, в общем-то, на помазании, да. Никто этого креста не видит, духи этот крест видят, который начертан у вас на челе. Вот. Ну и что-то подобное, видимо, связано и первосвященник, то есть, возможно, и первое, второе, третье, то есть он видел весь алфавит как единый, так сказать, комплекс, да, такой, вот, целостный. Какие-то буквы действительно, так сказать, загорались, да, и диктовали ему вот такой вот ответ. Так вот, сотый псалом практически, это подготовка сознания вот к Уриму и Тумиму, на самом деле. Так это, так сказать, здесь, значит, по крайней мере, читается. Поэтому и вполне возможно такое подозрение, что из-за Давида эта практика и прекратилась. Вот, потому что, как вам сказать, человек, как уже говорил, получая откровение от Бога, он одновременно оказывается... под ударом ну, духов злобы, так скажем. Вот, над
ним. Он его видит сразу.
Да, да. И он, если, да, он настолько себя должен вести совершенно, на самом деле, чтобы
не могли зацепиться.
Да, чтобы не могли зацепиться. То есть первосвященник, почему очень редко обращались? Первосвященник в полном облачении, там, со всеми, так сказать, покадили, там, жертв перерезали, там, так сказать, все это. И он в этом состоянии, он в полной защите, да, может обратиться и получить ответ. А всех других, если он, так сказать, дерзнет, то есть ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, то есть эта практика не общественная, да, это такая вот элитарная, так сказать, и особенная.
Сразу.
Да, да, да. И, да, и Давид, вот он как бы попался на вот эту удочку, да, то есть он совместил, ну, в общем-то, это единственный случай, первый и последний, когда царскую власть попытались совместить с пророческой. Вот что из этого вышло? Ничего хорошего не вышло. То есть всех колбасило, всех трясло. Вот, и все это кончилось печально для всех, и для Израиля, так сказать, в том числе. Вот. То есть вот такое небольшое, значит, вступление к этому псалму. Вот. Ну, давайте его теперь почитаем. Да, еще одно небольшое, значит, вступление. Значит, дело в том, что именно вот в этом псалме Давид. Помните, мы с вами уже говорили много раз, значит, что как бы Давид открыл вот эту вот основу отношений с Богом, это хесед и эмет, то есть милость и истина, или милость и суд, или строгость и милосердие. Это как бы, как вам сказать, это как у магнита два полюса, вот, оно задает
ритм.
Задает даже не ритм, а именно поле, тягу задает к Богу. То есть человек в обычном своем состоянии, ну, во-первых, ему Бог не нужен, во-вторых, он Бога не услышит, даже Бог к нему обратится. То есть для того, чтобы почувствовать Бога, обратиться к Богу и строить из этого отношения с Богом, нужно определенное состояние, которое отличается от того обыденного состояния, в котором мы все находимся, когда мы поели, попили, так сказать, погуляли, вот, и не поговорить мне с Богом.
Очень искать надо
уже Бога. Вот, да. То есть как мы должны внутри расположиться для того, чтобы, так скажем, вот это открылось, так сказать, это Божье, так сказать, глубина открылась с ним. То есть хесед и эмет – это два полюса. То есть милость и истина, то есть, смотрите, в чем суть Иисуса молитвы? Господи Иисус, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотри, суть помилуй грешного, да? Помилуй, вот вам, милость грешного суда. То есть человек для того, чтобы прошла молитва, он должен одновременно себя судить
и
просить милости. Нет, ты себя не помилуешь. Посудил, помилуй, пошел довольно. Мы не знаем, помилует нас Бог или нет. Это Божий суд, да, да. Но мы себя осудили, а потом мы ищем милость. Да. И из этого возникает тяга. Знаете, мы с вами должны, да, мы с вами должны бандитам 100 тысяч. У нас 100 рублей в кармане. Они сказали, мы вашу семью чик-чирик. И вы идите к главному бандиту и говорите, да я это, ну вот, это. Может, давайте отработаю как-нибудь, там детишек не трогайте, там, ну что-то такое. То есть, и уверяю вас, столько убедительности будет в словах. Или пришел, так сказать, там какие-нибудь там эти товарищи, которые выгоняют вас из дома, потому что вы взяли кредит.
Критическое состояние.
Да, вы его не выплатили. Вот, пришли коллекторы и сказали, мы забираем вашу квартиру или домик за, так сказать, за ваши долги. Что, да, то есть,
это критическое ему.
Да. И вот на этом. Это возникает, понимаете, тяга, это вот как действительно, вот чем, как вот электрический ток, да, чем разрыв потенциала больше, чем больше силы тока, да. Водопад, чем больше перепад, тем мощнее гидроэлектростанция, вот, тем больше у нас будет сходить.
Ну, сам нам устраивает, да, это состояние. Поэтому,
если мы не хотим, нам устроят, да. Но в принципе... Да, если мы хотим, так сказать, с ним иметь отношения, то есть Бог, он действительно вот на вот этом открывается на краю, так сказать, человека. Но, понимаете, Поэтому постоянно об этих двух вот этих. Это интересно, что когда Соломон построил храм, вот, по проекту Давида, Давидову, там два столба на входе, им поклонялись за столбом. Называется там Яхин и Ваос, два столба. Один из них изображал милость, а другую суд или строгость. Вот, да. И вот и в этом псалме Давид впервые говорит о том, что между столбами, понимаете? То есть мы говорим о разности полюсов, мы говорим о перепаде высот, мы говорим о... А как, мы говорим, что возникает эта тяга и поток. А как называется сам вот этот поток, который, так сказать, изливается, который... Да, вот этот ток, который идет, да, течение, вот. Кстати, отсюда предтеча, вот он предтек, то есть вот и тут смысл на самом деле очень глубокий в старославянском языке. Вот, это не предшественник, а именно он предстоятель вот этого потока, он и вошли в эту реку. И река была символом того состояния, в котором... То есть, в принципе, молитва – это река, которая течет беспрерывно к Богу, вот, от нас, так сказать, к Нему. Так вот как это, вот, этот поток называется, как эта река называется, как вы думаете? Не, я никак не думаю. Вот. Называется она Тумим. Да, и тут про него, так сказать, Давид, так сказать, и говорит. То есть, как бы, помните, как Господь Иисус Христос говорил: будьте совершенны, как Отец мой совершен. Будьте Тумим, как и Отец ваш Тумим. То есть, вот, то есть это как бы завершение, и сам Христос был завершением. Сам Христос был вообще... С точки зрения вот израильского мышления, сам Христос был Урим и Тумим. То есть он и был живое воплощение слова, живое воплощение полноты вот этой, так сказать, этой энергии, вот этого осмысления. Вот. И Павел говорил, почему он говорил, что лучше молящийся разумно, чем говорящий языков. То есть, там был практика языков. Ходил Дух Святой, люди начинали там гласолали. Он просто в экстазе там есть, так сказать. Да, и сейчас есть такие секты, да, пятидесятники, да. Вот. Но Павел говорит, а мы зачем? Ну что там пробалаболил английскими языками? От этого никому не холодно, кроме тебя самого. Вот. То есть нужно разумно. То есть Христос явил разумное, сознательное обращение с Богом. И христианцы говорят именно, то есть человек из бессознательного пришел, но он уйти в тот мир должен в полном сознании и своего состояния, и, так сказать, и кто такой Бог. И вот эта борьба за осознанность, это есть борьба христианина. И Христос пришел именно для того, чтобы мы осознали это положение. И он сам именно осознание этого всего. Да, это есть буква, это есть слово. Что такое слово? Это сознание. Мы могли, мы что-то сделали, а мы не знаем, как называется. Но когда из практики, когда, так сказать, оно вошло в слово, это не просто болтовня, а когда на полной энергии нашей жизни, тогда оно становится живым, это слово. Тогда оно становится как бы открытием.
Да, тогда это да, но мы боимся засыпать порой.
Ну, плохо. То есть, по идее, там, святые отцы, они ходили в состояние, когда они не спали. То есть, они вычерпывали даже состояние сна. Они ходили в особом состоянии, в молитвенном, во сне. И у них не было вот этих, так сказать, побегушек там. Вот, то есть, они видели, вот это зрение у них было все время. Вот, они... И вот у детей спрашивали про сны детские. Вот у детей очень интересные сны. Вот, это одну девочку, там, 4 года, что ты во сне видишь? Я, вот она всю ночь видела там куст рябины, качается перед ней. Понимаете, святые отцы говорят, чем больше действий во сне, это значит, тем больше страсти и там присутствует бесов. Вот. В зрении сюжета нету. Вот. Либо оно очень глубокое. Вот. Ну, детский ребеночек, да вот рябина, да. Как у Есенина горит костер, рябины красные.
Никого не может он сокрыть.
Поэтому, да. Вот. Ну вот, и, кстати, Давид тут попался в ловушку, в которую, кстати, протестанты попадаются. Вот я вот поначалу, там 90-е годы же много было, это, заходишь вот это, в протестантское там, собрание, там целый кинозал, все не поворачиваются, мы тебя любим, да, такой, ух тебе вот это. Вот, и они как бы, они все такие счастливые вроде, кстати, да, все, вы теперь святые, вы приняли Христа, вы святые.
Там но, все.
Да, и глубину греха, вот в чем это, хорошие люди, добрые, душевные, вот, но глубину греха они не чувствуют, не понимают. И сначала вот, вот это первое, как бы благодать касается, да, у них вроде там действительно экстаз, а потом, когда начинается бытовуха, жизнь, они начинают изображать. Они уже, у них, он уже ненавидит брат, он резину глаз, я тебя люблю. Вот, и он, так сказать, а на самом деле, это уже игра пошла. Вот, кто-то искренне, да, и все это держится достаточно недолго.
Да, в таком состоянии долго не может.
Конечно, совершенно верно, да. То есть грех берет свое, и вот, поэтому вся, так сказать, вся традиция там православная, да, она духовной брани, о том, что дух коварен, что это не все так просто, что наша природа засеяна грехом, и мы от него не отделимся, пока мы живы. Постоянно будут эти плевелы в нас прорастать. Вот, и она, и, да, и это нужно иметь в виду постоянно, это есть трезвость. Иначе мы как бы попадемся на вот такую ерунду, которую Давид попался. Ну, давайте перейдем к псалму. Всего 40 минут. Да. Милость и суд воспою тебе, Господи. Пою и разумею. Воспою тебе, Господи. Да. Милость и суд воспою тебе, Господи. Все, первый стих. Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Да, тут, значит, милость это хесед, да, мы с вами говорили. Мишпат суд, ну то же самое, что эмо, то есть истина или суд, то есть открытие правды. Вот. Пою тебе Богу, Господи, буду петь. То есть он поет песню, вот, о милости и суде Божьем. Тут, не знаю, у меня такая картина, вот, то есть он сам музыкант, тут как бы две струны. На балалайке 4, а тут 2.
Три, да.
Но тут 2. Вот, милость и истина. Да. То есть он как бы их...
Но как звучат?
Он их, да, он их видит, он это, так сказать...
Суд.
А?
Милость и суд.
Да, но суд, так сказать, да, один... Речь идет о прощении и о наказании. Понимаете? То есть суд – это именно изобличение, обличение человека. А милость – это прощение, да. Поэтому, он говорит, моя песня, она состоит из двух слов, из милости и суда. Вот. Я вижу, что, Господи, ты меня осуждаешь, вот. И я вижу, что ты меня милуешь. Вот эти две противоположности, они как бы задают этот камертон истинный, он задают основу молитвенного состояния как такового. Без этого молитвы нету. Там в молитвословии написано, прежде чем молиться, предстань пред Богу, да, так сказать, утешь свои
стань
мысли. Да, благовейно. Ну что это такое? Как благовейно? Что это такое? Там, Бог на небесах представляет, там, как Деда Мороза, там, или что, что делает, так сказать. Вот. А вот оно, так сказать, благовейно, потому что ты перед судьей. Ты пришел на суд. Да. Да, и тебя могут осудить. Ты не знаешь решение суда. Никто не знает решение суда. Кого он простит, кого помилует. Вот. Поэтому на суде. Вот не пошутишь, я был пару раз на суде, там действительно страшно. Заходит, встань, суд идет. Угу. Какая-то тетка, которая на улице там не узнает, там,
сказать,
но она в мантии, да, и она и действительно ужас опускается, и у тебя коленочки трясутся. Конечно, ее слово, все, и ты у зубного. Вот, поэтому, это сказать, это закон, это действительно, то есть там, ну, каждый, и как нужно фильтровать слова на самом деле. Одна твоя ошибка, и пошел по этапу, вот. Или проиграл дело, то есть там такое напряжение на самом деле, и все на тебя смотрят, то есть там не до игрушек, то есть это реально суд.
Обличение.
Да, обличение.
Имеют право.
Но есть и адвокаты.
Господь, да.
Есть и адвокаты, которые, так сказать,
это не работает.
Ничего, не бойся, мы тебе, так сказать, только денежек побольше. Да, знаем этих адвокатов. Но они ничего не гарантируют. Совершенно.
Да уж.
Дальше. Пою и разумея о пути непорочней, когда придешь ко мне, прихождах не злобе сердца моего посреди дома моего. буду размышлять о пути непорочному, когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Очень малопонятная фраза, но, в общем-то, так при размышлении некоторым становится понятно, что он видит, значит, милость и суд, да, он предстоит пред ними. То есть, говорит, я буду размышлять. Вот этот путь непорочный, это и есть путь вот этот вот тумим, да? Ну, то есть это путь моего совершенства. То есть это самый простой перевод, самый правильный. Вот. То есть он видит то, что находится как бы между, то есть то, что двигает его душу, то есть для того, чтобы... Как завоевать милость Божию? Скажите мне. Я им отвечу. Будь совершен.
Покаяние.
Покаяние – это путь совершенства. То есть будь совершен, как и Бог. И тогда ничего тебе не будет. И смотрите, как он говорит. Я буду размышлять об этом пути, о пути тумим. И, кстати, некоторые такое, значит, что тумим, вот, вообще совершенство – это просто там, или тум, так сказать, это в разных голосовках. Урим и тум. А тумим он себе заключает уже урим внутри него, как бы. Это такое пророческое слово, значит, два в одном, что называется, спрятано. Вот. То есть он говорит, что я буду… Да, начало и конец, совершенно верно. Я буду размышлять, то есть это альфа и омега. Я буду размышлять об этом пути, который… И вот смотрите как, в церковнославянском, «Пою разумею в пути непорочном, когда придешь и ко мне». То есть, тут как можно понять? Я буду размышлять, когда ты придешь ко мне. Я должен быть в этом состоянии, когда ты придешь ко мне. Либо он об этом размышляет и спрашивает, ну когда же ты придешь ко мне? Вот. Но в любом случае, Бог придет только тогда, когда мы будем совершенны. Или хотя бы размышляем о совершенстве, чтобы им стать. Вот. То есть, говоря по-другому, мы должны очистить свою горницу, да, очистить свое сердце для того, чтобы туда вошел Дух Божий. Поэтому он говорит дальше. Буду ходить в непорочность, опять тумим. Это то же самое слово. Тут, кстати, просто тум, кстати, там, вернее. Моего сердца посреди дома моего. То есть... Давид созерцает свое сердце, как некоторый дом собственный. И в этом доме вот, он хочет навести порядок. Он там поставил, так сказать, милость и суд. Да, он предстал по судом Божьим и, так сказать, и ждет его милости. Вот, и он хочет очистить свое сердце, как в доме прибраться, говоря по-простому. Для того, чтобы... Бог к нему пришел. То есть это условие его прихода Бога в сердце. Дальше. «Не предлагав пред очима ему вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не положу пред очима ими вещи непотребные, дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне». Совершенно верно.
Угу.
Причем тут, да, смотрите. «Не положу пред очима моими». Конечно, речь идет... о внутреннем зрении. Он смотрит в свое сердце. И он говорит, перед этими глазами я не положу, значит, вещь. Тут, кстати, вот тут дабар слово, это не просто вещь, это слово или даже совет. Вообще это помысел.
Угу.
Вот. А вот то, что в церковнославянском законопреступную, а тут, значит, что тут, непотребную, в оригинале тут имя стоит. Может, вы имя слышали? Велиал.
Велиар.
Ну вот. А вот даже где-то есть у апостола Павла, что общего между Христом и Велиалом.
Вот.
Но, как сказать, опять же, вот эта демонология, значит, иудейская, она, конечно, была разработана, она тоже до нас не дошла, но вот по тем реконструкциям, которые существуют, Велиал был раньше сатаны.
Uh-huh.
И круче его.
Uh-huh.
Вот. То есть, как бы, Сатан, противник Бога, он как бы был на побегушках у Бога. То есть он исполнял поручения по, так сказать, искушениям праведников, да, так сказать, испытаниях совести. Вот. А Велиал, он это именно, да, дух, который, да, 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 он, так сказать, это. И именно Велиал дает помыслы непотребства сердца. Вот. То есть, это, то есть они видели, как, ну, вообще вот это древнее представление, все было персонифицировано, да, то есть не просто какое-то там непотребство, да, это конкретно было существо, которое сеяло вот эти помыслы, так сказать, сердце, и они всегда были непотребные. То есть в чем был смысл? Внешняя картинка переносилась вовнутрь, и внутренний взгляд начинался им соблазняться, и начинался раскручиваться вот это вот непотребное кино.
Приражение.
Да, совершенно дело. У святых отцов это приражение помысла. То же самое случилось и с Версавией. Какая-то баба моется. Ну пусть она моет себе, да что. Ну даже посмотрел, там зевнул, пошел дальше. Вот. Но она мылась там на крыше, он взглянул, а потом она стала мыться у него в сердце.
Зацепил.
Да, и он, понимаете, ну, и он начал раскручивать целую цепочку. Проблема Давида не в том, что он с Версавией согрешил, да если бы он тут же бы изнасиловал бы, ему тут же простили бы. Он начал разрабатывать преступные планы, при этом выдавая, продолжая себя выдавать за праведного царя. Помните, как погибла там Анания Сапфира, да? Когда при апостолах, да,
он,
да, они говорили, ну, если сколько можете, да, дайте, да. А они дали часть, а сказали, что все. То есть они слукавили.
Подлог, вот. И
пропали. Да, да. Проблема-то,
не знаю, там, что
все врать, и стал врать сам себе. В чем опасность там, монахов, игуменов, начальников, вообще, так сказать, он по благодати, любых старцев, по благодати он начинает как бы вести себя свято, а потом он допускает грех
и
поперло. Но он уже по инерции, к нему народ идет, а ему нужно продолжать о себе изображать старца, а в сердце у него уже это нет, у него уже там греховная раздается картина, да, похищена, благодать ушла, молитвы нету, а он все равно в глазах людей старец.
Хоть это еще худший грех.
Это еще худший грех, все это кончается очень. Это кончается преждевременной смертью. Вот, и очень тяжелым, да, состоянием. Вот. И дай бог, если человек осознает в себе это, ну, тут же он же прекращает эту деятельность, так сказать, уходить. Поэтому, да, почему? Говорит, покаяние, чтобы не ловиться на вот эти вещи. Так сказать. И Давид попался, он начал, как убить мужа, как ей овладеть.
И
причем, да, подставил его, убил, так сказать, это забрал. Вот. Подошел бы курицу, ну дай мне свою жену, ну ради тебя,
честно.
Да, было бы честно, ради тебя я там. Вот, то есть, вот, а он тут говорит, что я, говорит, он же все понимал, многому дано, многое спросит. Он говорит, я, говорит, не буду смотреть на вот эти предложения, вот этого Велиала, которые в сердце будут открываться. Непотребный, да. Дело преступное. Не просто, значит, непотребство, да, какое-то, которое запрещено законом, а еще и дело преступное. Потому что сперва мысль возникла, а потом эту мысль надо исполнить. И уже попасться нельзя, потому что уже все на тебя смотрят. И ты же начинаешь выдумывать, как бы это сделать, чтобы незаметно, втихаря, потихоньку, и, так сказать, это все пошло. А он говорит, я, говорит, вообще это дело ненавижу, и оно ко мне вообще не прилепится. Все. Вот. То есть он, так сказать, ну, он сказал искренне в этом деле.
Он искренне в это верил,
да? Да, он искренне в это верил, как протестант верит, что он теперь святой и спасен, что он во Христа крестился, и все, и теперь, и все они, он будет хорошим человеком, никогда никому не нагадит в тапок. Чужой, конечно. Так, да. А клеветающего это искренне.
Не
прилепи мне сердце строптиво, уклоняющее от меня лукавого не познах. Сердце возвращенное будет удалено от меня, злого не буду знать. Тут, понимаете, интересно. То есть он говорит, что он ходит в своем сердце, все там, всех замочит в этом сердце, все злое, так сказать. И он говорит, сердце, значит, вот это развращенное, лукавое, оно будет от меня удалено. Получается, у него два сердца. Он вошел в свое сердце, да, он хочет, чтобы там был Бог, а у него еще и лукавое сердце есть, вот. И он говорит, я его вырву вообще, я его уничтожу, я его отрежу, я его, так сказать, это, вот. Но, говоря там, знаете, святоотеческой антропологии, да, мы, как говорится, человек имеет греховную природу свою собственную, вот. И для того, чтобы быть с Богом, человек должен выйти из этой своей природы. То есть это, ну, называется состояние благодати, да, состояние там, преображения природы. В этом смысле идет, а природа будет постоянно подсовывать вот это вот, так сказать, нам. Так сказать, да. Ну, говоря по-простому, есть наше ложное я, гордые, обидчивые, так сказать, это мы сами, но это мы не глубокие, это мы на периферии, это мы сами, но потерявшие собственное представление о самом себе. То есть он говорит, под сердцем понималось центр личности вообще, ну и всегда, кстати, и в Иудее, и в Греции, сходит, это сейчас у нас в мозгу центр личности. Кстати, святые отцы говорили, ум опустить сердце, да, то есть соединить нашу раздробленность разума и чувств и как бы соединить в единый, так сказать, центр. Кстати, он это описывает. Что делает Давид? Он умом ходит в сердце, размышляет там умом, наблюдает за сердечными движениями своими. Вот, да. И вот это вот лукавое сердце, я его не допущу. Как только он начинает.
Понимаю, что он лукавый.
Да, да. Он видит, он его понимает, все, наверное. Он говорит, ну, видите, он говорит, будет вырвано, удалено, разрезано. То есть это как Господь говорит, если говорит, лучше вам с одним глазом, это лучше вам с одним сердцем войти. Да, ну получилось, что это не так просто, действительно. Он говорит, вообще злого не буду знать. Ну, то есть, в принципе, то есть, он говорит, что даже помысел не пролезет. Ага. Вот, в это, сказать, это. И, не знаю, вы вот кто там работал собственным сердцем, интересно, вот как бы ты сосредоточился, вот, и наблюдаешь за собственным внутренним миром, да, и не пускаешь, так сказать, там, помыслы, просто сидишь, и какое-то время действительно, вот у меня такой образ, да, вот ты едешь на машине, а чувствуешь за рулем кто-то другой, не ты рулишь-то.
Ну,
ты берешь это, выкидываешь это существо, сел за руль, едешь нормально, потом что-то задумал, смотришь, опять на заднем сиденье, опять кто-то за рулем, вот. То есть чуть отвлекся, бах, у тебя опять атомный взрыв. Вот, то есть мгновенно, то есть как туман возникает, концентрация теряется, поэтому святоотцы говорят, борьба за внимание, да, основная. Очень трудно его держать, то есть постоянно не хватает сил, не хватает энергии, и, сказать, чуть отвлекся, и раз,
уехал
очень далеко. Вот берешь молитва слов, начинаешь, Господи, в Христе очнулся, аминь.
О,
что посередине было? Ну ты про все подумал за этот момент. Как перестал молиться, и мысли прекратились. Вот. Начал молиться.
Ты не успел,
почему ты начинаешь молиться?
Вообще.
Доверение, все такое. Ну раз, и уплываешь.
А вот тебе объяснили. На заднем сиденье.
Еще, так сказать, да. Хорошо, что аминь успел сказать. Вот. Поэтому, да. Ну, он, конечно, да. Мы видим, что... Ну, понимаете, конечно, Давида поставили на царство. Он столько преодолел. И он в этой решимости, он говорит, Господи, ну я так тебе благодарен. Конечно, я это сделаю, да, совершенно верно, да, никогда, никого, вот, и такие люди, я много раз так говорю, да, кажется, где-то, да, и вот когда особенно какая-нибудь беда, когда ты попался опять, потом выбрался, вздохнул, опять Бог мне помиловал, ты алкоголик. Я больше пить не буду. Все, мне так плохо было. И он счастливый пошел в магазин за бутылкой. Потому что, может, хорошо. Вот. И что-то да. Дальше. А клеветающий это искренность моего своего не изгонях. Гордым оком, несытым сердцем, сим не едят. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Тут, говорит, даже тут,
как присягу дают.
Тут, славянский, я даже тут есть с ним не буду. За, за один стол. На одно поле не сяду, личинку откладывать. Это сходит, да. Но понятно, то есть тут можно понять, что он как царь, он не будет принимать клеветы на ближнего от своих подданных. Вот. И кто гордый, он их будет, так сказать, изгонять от своего окружения. С другой стороны, он, конечно, имеет в виду и помыслы гордые, которые в нем. Вот. Как, понимаете, это вообще гимн для начальника. Как себя вести начальнику? То есть нормальный начальник, тот, кто не слушает клеветы, не слушает льстивых речей, вот. Потому что льстец он обманывает, да, и гордецов смиряет, вот, сказать, а вдов там нищих поднимает. Вот, вот это вот, так сказать, и да, вот этот псалом, как бы всем начальникам, так сказать, надо
считать.
Вот.
Да. И он, конечно, сам, сам, так сказать, этот Давид, он, соответственно, причем, понимаете, злословящих тайна, поэтому это именно, как сказать, если ты честно про кого-то говоришь, совсем другое, да. А то человек как бы внешне улыбается, а там он человек, да, за глаза что-то такое говорит. Это говорит, это самое такое, да, сказать, это. Да. Ну, ну, что называется, сплетни. Все, все сплетни. Ну, мы, да, мы. Интриган еще ничего. Он там одному скажет, он тебе такой другой сказал, а другой сказал, и друг столкнул их лбами. Вот. Это, конечно, противно. Бывает, просто люди посудачили вот о другом. С ним встретились, улыбаются. Здравствуй, Кирилл.
Мы не судим.
А за глаза говорит, да, ты знаешь, что она тут наделала? И все не знаешь. И все это по кругу бегает, конечно. И он говорит, что он сам в этом не будет участвовать и не допустит этого для своих этих всех. Внизите во врата его. В исповедании, во дворы его, в пениях. Ой, что-то я перескочил, 99-й.
Отче мои, если могу, что-то
да. Отче мои, на верные земли, посаждайте со мною, ходя по пути непорочному, всеми служаши. Глаза мои на верной земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочным, тот будет служить мне. Вообще интересный текст. Смотрите, он говорит, глаза мои. То есть, так сказать, очи внутренние, ну и внешние, на верных земли. Понимаете? То есть, не те, кто на небо смотрит, вот, а те, кто верны, ну, те, кто смиряется, да, те, кто верны земле. Тут интересно, посаждайте я со мною. То есть, очень хороший перевод славянский. Те, кто садят со мною в землю, вот в эту, то есть, это земля сердца. То есть не, не кто там витает в облаках, а тот, кто вот работает на земле, да, вот как Адам, да, ему был заповедь работать. То есть все эти добрые помыслы, то есть выдирает вот эти все сорняки, выдирает всю вот эту гадость. Вот, и, соответственно, он, так сказать, и садит вот это вот добрые, вечные, красивые, да, совершенно садит рай. Ну, мы-то и заповеданы с вами выращивать рай своего сердца. То есть это, ну вот, так сказать, это, ну, в данном случае. Вот. Не, кстати, святые отцы говорят, кто не вырастет рай в течение своей жизни в своем сердце, он и не после смерти туда не попадет. Вот Семен Иванов, богослов, гимны, он вообще однозначно пишет. Если вам при жизни Бог не явится, он и после смерти вам не явится. Не обращайтесь прямым текстом. Его за это там... Все, сходили. Ну, а как это? Ну, всем епископ, ни разу Бога не мог, ну, как он жить.
А он такой.
Да, сходили. Вот. То есть он говорит, что, ну как, конечно, однозначно в том смысле он говорил, что, значит, человек должен при жизни успеть внутренне дойти до града небесного духом своим. И тогда после смерти он окажется за вратами уже защищенный. Если он не успел дойти, он останется вне врат. И что с ним будет, это не значит, что он однозначно погибнет. Но что будет, неизвестно. Поэтому за святым мы молимся, а если человек не святой, мы за них молимся, чтобы им помочь пережить вот эту вот ночь, так сказать, до утра, когда они вне врат Божьих, соответственно. Ну, то есть, и в принципе, путь человека так проложен Богом в промысле своем, что мы действительно успеваем. То есть, вот тебе машина, вот тебе бензин, вот тебе расстояние, все, по идее, должно как бы хватить, дойти. Если не будешь отвлекаться там, да, вокруг по левым делам, так сказать, это. Вот. Поэтому тут даже интересно, что как бы интересуется Игорь, что говорит, нужно любить людей, нужно уступать им, но дорогу в рай уступать нельзя. Вот. То есть это то, что, так сказать, это.
Как 10 дев, 5
возьмут. Да, совершенно верно, да. Они ему говорят, дайте идите нам. Купите. Да, ну, идите, вы заработали, да. Поэтому, так сказать, это в тот момент нет. Да. То есть свою благодать надо хранить.
А так бы по любви бы они могли. Возьмите.
Да, да, возьмите. Они хорошо побежали. Вот, ну, не болтать. Да, душу не открывать никому не надо. Не хвастаться, не сесться, да, потихонечку. Не делиться, наверное, там. Ну, бывают сатаиники там где-то такие, которые проверены, но стараться вот. То, что с болтовнёй у нас уходит, потому что враг тоже слушает. У врага нет доступа к нашему сердцу, но имеет доступ через язык. Мы ему открываем как бы ворота. Ну, вы пошли из дома, думаете, а что дом закрывать? Кругом добрые люди. Вот, встретил, говорит, алкоголик тебя встретил, говоришь, у меня там 1000 рубить, но ты не бери, у меня 1000 под комодом лежит, там я спрятал отцу. Ну, ты не бери, не надо. Да. И кому-то рассказал, так сказать, это всем. Вот, такие есть простые люди, добрые очень. Вот, и они остаются, так сказать, ни с чем. Вот. Либо это, да, бывает, так сказать, это действительно, не знаю, даже Господь говорил, он говорит, дай благодать, это говорил ему это, язычница, Серафиан. Он говорит, а мне, говорит, что, говорит, псов кормить вместо детей? Вот. А она, ну, он, кстати, там сказал ласково, он сказал, на самом деле, в оригинале щенков, то есть он не то, что сказал, это псина, собака, он сказал, то есть как щенок. А как она хорошо сказала, то есть она говорила, и говорит, ну, то есть он говорит, я готова служить. Он говорит, вот это вера, она даже больше, чем в Израиле. То есть дети, бывает, не слушаются, а собака жизнь отдает за хозяина. Вот, а эти разбегают. Ну, поэтому, он говорит, глаза мои на верных земли, то есть те, кто не возносится, а те, кто выращивает свою ниву вот эту, так сказать, на земле, каждодневно, спокойно, без, так сказать, в тихости своей, не хвалясь, не, так сказать, это. Вот, это процесс непростой, долгий, как любой садовник. Вот вы посадили в саду, потом бегаете и говорите, я вот столько посадил, и такой урожай будет, вообще, вот увидите, да. Вот,
это, не вот. Стоит только сказать, ничего не вырастить.
А не дай бог вырастет, обкрадут. Вот, сказать, выкопают все, вы папа. Совершенно верно.
Вот. Собственно, вот это могу сказать. Вот только посажу, подумаю, ой, будет так урожай, поделюсь тем. Вот.
Да, да.
Никакого урожая не будет. Ну, честное слово. Вот сколько раз на это попадалось?
Совершенно верно, да.
Не тем обещаешь отдачу.
Нет, вроде как с добрыми такими, да, намерениями, но если Богу только Богу. Вот это где-то вот.
Да. Бог говорит, Бог даст, вырастим.
Да. Но за этим все равно число.
Да, и десятину в церкви отнесу.
Вот со всеми поделюсь. Я же поделюсь.
Да, совершенно верно. Поэтому, да, искушения всегда даются за вот такие, да, за такое обещание, да, совершенно. Потому что выполнить на этого Бог знает. Вот. А ты, сказать, это, да. Вот. Смотри, глаза мы наверх земли, чтобы они пребывали при мне, на самом деле во мне, чтобы они были со мною. Вот. Значит, это. Кто ходит путем непорочности, кто ходит путем вот этого Тамим, Урим и Тамим. То есть, кто ходит. Это и есть, вот Урим и Тумим, это и есть путь сосредоточения, понимаете, путь внимательности. Вот. Вот, как бы сказать, я вот в детстве я видел буквы не как вот там, читаешь, по строчке бежишь, а я попадал между буквами. Допустим, читаю там, там земля. Вот тут Z, а вот тут вот Е. Понимаете? Вот. То есть, как бы вот сознание, то есть оно как бы.
Да,
да, совершенно верно, да. То есть оно впереди, а Т позади, а ты как бы дополнил. То есть, и я всю азбуку видел как, вот, как единый такой вот как бы шар такой вот. Каждая сторона, или ограненный кристалл, вернее. И каждая сторона это буква. Но это что-то единое, это единый смысл, который может выражаться разными буквами. Мы просто поворачиваем его, вот и... Я думаю, многие дети просто забывают, так видят. То есть они видят в полноте. Поэтому у них словотворчество у детей такое. Они сами слова выдумывают очень верно. Там колоток или полуклиника. Там. Ну вот, где-то. Поэтому. Вот я вот своего брата младшего скажи язык. Он говорит, я не язык. Вот. Поэтому он разрывает там, где человек, сказать, там. Он не говорит кто-нибудь, он говорит, не будь кто. Почему бы так не сказать? Вот. Поэтому он говорит, и он в сердцем своем вот видит именно тех, кто ходит вот, это, вот этим путем. То есть он сам размышляет, он сам сосредоточен, и он, так сказать, и, соответственно, тот будет служить мне. Тут, вот тут уже он, как, с одной стороны, говорит как царь, а с другой стороны, он уже говорит, как Бог говорит. Вот. То есть те, кто, значит, будет вот в этой внимательности, они будут слуги, они гордые и вот эти вот, которые, так сказать, наглые. Дальше. «Не живяшие посреди дома моего, творяй гордыню, глаголуши неправедное, не исправляши предачив моима. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется перед глазами моими». Да, то же самое. «Не будет внутри». Интересно, внутри по-еврейски херуб, то есть как бы херувим. То есть херувим по смыслу это, ну, кстати, похоже на русское слово короб. Вот. То есть это вообще-то и есть некоторая комната, в которой может селиться Бог. Вот. Еще было, в древнем было созерцание на Меркабе, это колесницы Божьи, вот как Иезекииль видел колесницу Божью, то есть это некоторое видение, да, там четыре животных, вот это херувимы, вот. Но сами херувимы это как бы пространство, в котором Бог, и они сами составляют колесницу, внутри которой Бог находится. Видели, иногда есть такое на иконах, называется зерцало. Стоит или часто ли Михаил, или Гавриил, и держит такую сферу круглую.
Вот, я интересовалась.
И на тем, одном написано монограмма Христа. Угу. Вот да. Это и есть керуб. То есть это то место, это сердце человеческое, куда может, оно прозрачное и чистое, куда может поместиться Дух Божий. Вот, то есть это стеклянная колба, в общем-то. Вообще Бог видит творение, как прозрачный, красивый кристалл, который... со всех сторон испещрен буквами святыми. То есть он в каждую сторону свой смысл. Вот есть херувим. У херувима четыре лица. И они одновременно во все стороны смотрят. И сам херувим идет сразу в четыре стороны. И колесница сразу в четыре стороны едет. Ну, это просто же. Вот. То есть она, да, кстати, и райская река. Это одна река, но которая течет сразу в четыре стороны. Вот, она поэтому обтекает всю землю, то есть и небо, и землю, сказать, вот эта полнота, сказать, возникает. Да. Но вот это и есть, сказать, нахождение в центре. Вот. Интересно, что, вот, допустим, ну, вот это вот слово, значит, татам или тамак, сказать, это же очень древний корень, и он-то, скажем... На какое русское слово похоже, кстати? Вот ТМ. Какие русские слова с ТМ являются? Это можем назвать.
Еще повторите, не услышал.
ТМ. Это русское, да? Ну, вот мне слово том. Ой, тема. Вот, кстати, вот том выскочила. Кстати, том это вот на местных языках она тоже. То есть это означает душа. Вообще... Тут такая тоже интересная вещь возникает. На самом деле, вот с точки зрения, если мы будем вот реконструировать вот эту вот антропологию иудейскую, на самом деле, если мы не молимся, у нас души нет. То есть мы просто, то есть у нас животное. Да, у нас просто животная душа. Реальная душа человеческая – это то, что устремлено к Богу. То есть это река. Которая именно возникает вот от хесед кэмэ, да, от милости к суду. То есть это именно поток. И настоящая молитва, когда этот поток возникает, он течет вовнутрь. То есть он, это река, которая течет вовнутрь, так сказать, Богу. Вот. И она, так сказать, это... и тогда у нас появляется, тогда мы становимся людьми, тогда у нас появляется человеческая душа.
По-настоящему.
По-настоящему, да. И проблема человека, что его душа, после грехопадения, она ушла в кровь, она ушла в животное начало, поэтому мы грешим. И омолит вплоть, да. Когда мы молимся, мы душу вытаскиваем из крови, из страстей, и она устремляется в дух тогда, устремляется к Богу. И тогда мы становимся людьми, и тогда нас можно принять, так сказать, ну, собаку пустите себе за стол, там, в кровать с ней ляжете, там, что сказать, ну, это скотина, она бессмысленная, так сказать. Ну, вот. И тогда открывается это человеческое начало, и тогда, да, у нас возникает эта сфера, так скажем, да, в которую может, мы становимся прозрачными, то есть человек, он мутный. Он как бы он теряет чистоту, сердце у него грязное, оно забито вот этими помыслами, которые есть на самом деле грязь. Вот. И вот как бы сердце странно с грязным окном. Душа для того, чтобы не стать прозрачной, это вот, кстати, интересно, блаженный Августин про это писал, он размышлял про это долго. Она что делает? Да, Августин блаженный. Говорит, душа прячется сама за собственной спиной. Вот. То есть она так выворачивается. И она делает вид, что Бога нету. То есть она, понимаете, от Бога спрятаться невозможно. Бог, он везде. Единственное, где можно спрятаться от Бога, это в грехе. Вот. И человек начинает двигаться внутри греха, убегая от Бога. Вот. И все больше и больше замутняя вот этот свой глаз, свой образ. Вот. Кстати, глаз по-русски, а по, так сказать, это, по-английски это, так сказать, этот. Ну, стекло, Ice. Вот, uh-huh. Стекло, глаз, да, ну, вот, похоже, да, так сказать, это созвучно тоже, родные языки. Так вот, соответственно, кстати, вот местные народы, что вот мы говорили, да, что Томи, это означает душа, то есть сама река была образом души человеческой, то есть это то, что пресно-текущее, да, а у нас болото. Вот, то есть, потому что ничего никуда не течет, да. В болоте пиявки, кикиморы, это все знакомое, родное, квакаешь, там все это, сказать, это все это пузырьки, там, все это, сказать, потихонечку все гниет, очень даже да, закисает. Вот. Так вот, как только начинает течь, это, кстати, в организме то же самое. Как только где застой, все там функциональные нарушения, энергетические нарушения, болечки, там начинает размножаться микрофлора всякая болезненная. Вот все, и начинает, а потом уже органика начинает быть. Как только наладили кровоток, лимфоток, пора уже заканчивать. Вот. Ну, давайте дальше. Ну, последний стих. «Воутрь избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все, все делающие беззакония. С раннего утра буду истреблять всех нечестивых земли, дабы искоренить их с града Господня все делающих беззаконие». Здорово, да? То есть в данном случае, видите, с самого раннего утра, вот он поднялся, да? Да. Походу, она вечерком мылась. Ну, не знаю, тут надо уточнить. Вот. То есть он, видите, он будет с верными земли, а вот с этими, так сказать, истреблять всех нечестивых земли, все, что лезет из сердца вот этого гадость, он будет их безжалостно косить. Да, и с раннего утра, то есть утро, тут имеется, как только глаза продрал, да, первым делом, да, а с другой стороны, понимаете, это уже пророчество о восходящем Божьем свете. Он его как бы предчувствует, он уже, так сказать, это, так скажем, он как приуготовляет путь для этого света, и, соответственно, он будет всех, так сказать, этих нечестивых, так сказать, истреблять. «Дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Град Господень – это Иерусалим, который стал теперь его вотчиной, и одновременно это его сердце. 50-й псалом, да? Так сказать, да? Смысл сказать, и говорит, когда так сказать, сердце сокрушено, тогда создержатся грады Иерусалимские. Никто град Иерусалим тогда не завоевывал, и стены не падали. Но он подозревал, что это сердце его, и оно было разрушено грехом до основания. Вот. И когда он покаялся, эти стены начали восстанавливаться. Вот. И на самом деле, вот, что делает грех? Может, ну и сами ощущали. То есть мы там благодать там храним, там собрали. Это как сокровище, понимаете? Это как некоторые драгоценности внутри. В некотором закрытом пространстве. Про эти драгоценности мы всем рассказали. И в город врываются бандиты, которые узнали. Начинается резня. И вот кто, после греха мы что чувствуем? Полное опустошение. Человек сидит, его обворовали, изнасиловали, и сказать, ну ладно, живым оставили, сказать. И он сидит, и сказать, и все, все начинает сначала. Строй заново. Дом сожгли, да, стены рухнули. Кто сказал? Кто сказал? Стащил, да. Поэтому да. И говорит, и значит, все он безжалостно их истребляет. Вот. И не просто, так сказать, а искоренить, то есть до основания, так сказать, вот эти все помыслы. Это, конечно, знаете, да, ну, если честно, жалко иногда. Вот. Иногда такие появляются мысли, вот, так сказать, иногда и жалеешь. Это. А они потом, да, начинают вот ядовитые, да, плоды давать, так сказать, это. Но сделать из собственного сердца град Божий, это вот задача, так сказать, это была. Это. Значит, любого молитвенника, в общем-то, и без этого. Значит, Иерусалим был единственным городом на земле, где Господь пребывал, где, значит, соответственно, так сказать, это. И во время Христа он ушел оттуда. Значит, и Господь сказал, что будет это дело мертвое теперь. И обещал, что Дух будет жить там теперь, где будет Сына Божия призывать. Вот. То есть вот такая вот, такой псалом небольшой. Ну, все. Спасибо. Вопросов нету. Очень хорошо.